как будто не находит себе места. От невидимой погони бегает, скачет, сломя голову, так что лошадей загоняет. На малейшее промедление сердится. Я уже и так, говорит, полчаса по маршруту промешкал. Вечно торопится, боится опоздать куда-то, уверяет, будто ему надо что-то осматривать. Но это предлог. Путешествует без всякой цели. Сам над собою смеется, я вечный жид. Ни на что уже не годен. Как только скитаться по белу свету, словно на мне отяготело пророчество, и будет те всякое место в предвижении. Он уехал, я одна, живу в Царском. Здесь хорошо осенью, пустынно, тихо. В ясные ночи в окна смотрит луна, моя единственная собеседница. А я в 40 лет, как глупая девочка, грущу при луне о возлюбленном. Карамзин тоже здесь. Мы с ним часто видаемся. Я ему читаю дневник. Иные места не хватает духу прочесть. Тогда передаю ему, и он прочитывает молча. Иногда вижу слезы на глазах его, но не стыжусь. Он меня любит. «Умею, — говорит, — издали смотреть на вас с тем чувством, которое возьму с собой и на тот свет. Для истинной любви здешняя жизнь коротка». Бродим вдвоем по пустынным аллеям, где желтые листья падают. «Моя вечерняя жизнь», — сказал он однажды. Как хорошо сказано, вечерняя жизнь. Оба старые, усталые, вечерние. Жалуемся друг другу, кряхтим да охаем. «Я, ваше величество, приобрел в рюматизмах новую опытность». Несмотря на благоприятные действия атмосферического воздуха, чувствую в моих ежедневных прогулках почти болезненную томность, — говорит он, опираясь на палочку и прихрамывая. И как два старика поддерживаем друг друга под руку, а желтые листья падают. Здесь, в Царском, поздней осенью, как никогда и нигде, вспоминается мне моя молодость. Вот на этом лугу, он тогда назывался Розовым полем, потому что весь был обсажен розами, сиживала императрица-бабушка. Ее уже больную катали в креслах на колесиках, а мы перед нею бегали в запуски, играли в горелки, в пятнашки, в веревочку. Мой жених — 16-летний мальчик, а я, невеста, 14-летняя девочка. Бабушка, недовольная тем, что по ночам крали розы, поставила здесь часового. Прошли годы, розы одичали, а часовой на том же месте, как полвека назад, сторожит несуществующие розы, розы воспоминаний. И кажется мне, что все еще бегает здесь 16-летний мальчик с 14-летней девочкой. Амуру вздумалась психею, резвяся поймать. Но пусто кругом. Последние розы увяли, и лепестки на них осыпались, обнажая черные сердца. «Все кажется сном, а сердцу больно, как наяву», — говорит Карамзин тихим голосом, как шелест осенних листьев. «Мне и от радости бывает грустно. Свет гаснет для меня, или я для него гасну. Но так и быть, надо покинуть свет, прежде чем он нас покинет». «Да здравствует провидение!» Почти хотелось бы сказать «Да здравствует смерть!» Намедни прочел послание к Элизе. «Ко мне. Здесь все мечта и сон, но будет пробуждение. Тебя узнал я здесь в прелестном сновидении. Узнаю наяву». Заплакал и поцеловал мне руку, а я его в лысую голову. И, глядя, как светлые паутинки осени соединяют черные сердца увядших роз, я повторяла — все кажется сном, сердцу больно, как наяву. С Карамзиным в китайском домике живет камер-юнкер князь Валерьян Голицын, племянник бывшего министра. Он был болен, почти при смерти, теперь поправляется. Иногда я вижу его издали. Карамзин мне сказал, что Голицын — член тайного общества. Какое тайное общество? Разве вы не знаете? Не знаю. Он сперва замялся, не хотел говорить, но я упросила его, и он рассказал мне все. Существует заговор здесь, в Петербурге, и в Южной армии, для введения в России Конституции. Злодеи намерены произвести возмущение в войсках и в случае надобности посягнуть на жизнь государя. Государь давно уже знает об этом. Как же мне не сказал? Теперь вспоминаю, что у меня было предчувствие. Я все старалась понять, что у него на душе, чем он мучается, о чем думает. Так вот о чем. Еще новость. Великий князь Николай, наследник престола. Я узнала об этом из случайного разговора Ники и Александрин с императрицей-матерью в моем присутствии. Вообще мною не стесняются. Императрица спросила меня, а разве вам государь ничего не говорил? Она видела, как мне стыдно и больно. Может быть, для того и начала разговор. Опять Карамзин рассказал мне все под большим секретом. Боится, что государь узнает и будет сердиться. Николай — наследник. Это дело решенное. Константин уже отрекся от престола, и государь, может быть, еще при жизни своей отречется в пользу Николая. Манифест, завещание или что-то в этом роде спрятано где-то, и пока никому ничего неизвестно. По тайному завещанию передают из рук в руки Россию как частную собственность. Судьба народа считается делом домашним. После смерти хозяина раскроют завещание и узнают, чья Россия. Не могу привыкнуть к этой новости. Николай. Никс-самодержец российский. Как сейчас помню драки маленького Никса с Мишелем. Никс был бедовый мальчишка. В припадке злости рубил топориком игрушки, бил палкой и чем не попало бедного Мишеньку. Однажды, ласкаясь к учителю, укусил его за ухо. Был, однако, трусишкою. От грозы под кровать прятался. А когда ему надо было вырвать кривой зуб, так боялся, что несколько дней плакал, не спал и не ел. Зато еще мальчиком делал оружейные приемы, как лучший ефрейтор. Я и впоследствии никогда не видывала книги в его руках. Единственное занятие — фронт и солдаты. «Я не думал вступать на престол», — говорит сам. «Меня воспитывали как будущего бригадного». Уже молодым человеком в Твери, в саду великой княгини Екатерины Павловны, статуя Аполлона взорвал порохом в виде забавы. Он и сам хорош, как Аполлон, только все что-то не в духе. Аполлон, страдающий зубной болью. Недавно на учении перед фронтом обозвал офицеров свиньями и грозил всех философов вогнать в чахотку. Кто-то сказал о нем: в нем много от прапорщика и мало от Петра Великого.